Добрый вечер, дорогие слушатели. Я хочу сказать, провести урок по интересной теме. И можно даже сказать сочетание двух тем. Есть интересный закон в Торе о сейгве мицва, патурмина мицва. Кто занят исполнением одной заповеди, то по закону Торы он освобожден выполнять другую заповедь. В том числе эта мишна в трактате Сука написана «Шухей мицва птуримина сука». Есть мицва, есть и спать в суке, а человек, который занят выполнением заповедей, он освобожден от обязанности есть и спать в суке. Что значит человек, который занят выполнением заповедей? Например, он идет спасти, вытащить пленного у неевреев. Он занят больным. Даже не опасно больным. Это же известный закон, что спасение опасно больного, который опасен жизни, отодвигает все заповеди. Я говорю больной, который нет, точно нет опасности. Например. Или, например, софер, писец, который пишет тфилин, мезузу, свиток Торы. Это относится, может быть, не так к Суккот, но он освобожден от исполнения других заповедей. Это интересный закон, который в Геморе учит из посука предложения в Торе. Я читаю в трактате Сука 25 лист А. Минуани мили. Откуда мы это знаем? Что он освобожден от заповеди. Это на рабоне мы учили. Бешифтехо бевейсехо. Есть мицва читать шма. Когда эта мицва обязывает еврея читать шма. Здесь мицва читать шма утром и вечером. И когда, в каком положении эта мицва обязывает? Бешифтехо бевейсехо. Когда ты сидишь у себя дома. Праат. За исключением восейгба мицва. Тот, кто занят заповедью. Тот, кто занят выполнением заповеди, он не обязан. У брахтхо бадерах идешь дороги, тоже прат исключение хатан женихаба. Сразу в ночь свадьбы. И к тому спрашивает, откуда мы это учим? Он говорит, бешифтехо, когда ты идешь. У брахтхо бешифтехо, когда ты сидишь дома для себя. У брахтхо бадерах, ты идешь в дороги для себя, свои личные дороги. Ты обязан прерваться и читать шма. А когда ты идешь в дороге выполнять заповедь, ты не обязан читать шма. И то же самое. Ты не обязан войти в суку, чтобы там есть или там спать в суке. Не обязан. Именно когда ты берехтехо, ты идешь для себя, ты обязан. А если ты идешь не для себя, для мицвы, ты не обязан. Как Гемара учит отсюда, что кто занят выполнением заповеди, он не обязан читать шма. И, соответственно, он и не обязан войти в суку. Пусть кто-то занят больным, как я уже сказал, не опасно больным. Он его обслуживает, ему помогает. Так он может есть и спать в несуке. Да, так написано. И это актуальный закон. Комментаторы Талмуда, Тосафот, Рабейну Нисим анализируют. И раз это действительно так, то когда-то были многие евреи, которые целый день сидели в тфилине. Ну, и мы сейчас. А большинство евреев идут с маленьким талитом на себе. Когда мы одеты в талит катан, маленький талит, цицит, мы выполняем заповедь, чтобы у вас были цицит. Еврей, который сидит в тфилин, он выполняет заповедь тфилин. Ну, предположим, человек сидит в тфилин и войдет бедняк просить цдака. Это мицва. Дать бедному цдаку цдака – это мицва. Он говорит, а я сижу в тфилин, а я иду в маленьком талите, талитка там. Я не обязан дать бедному цдаку. В Гемаре на Дворе написано, кто освобожден от заповеди, он и не должен дать бедному цдака. Тосафот уже приводит аргументы из трактата Недарим, что это не может быть, это не так определенно. Не может быть, чтобы был такой закон. У Тосафот есть свой ответ. У Рабейну Нисим в трактате Сука есть свой ответ. Между ними есть разница в подробностях. В какой форме человек, который занят одной мицвой, освобожден от другой. Ну, и не, чтобы не входить слишком много в эти два мнения, давайте пойдем по Рабейну Нисим. И тем более, что автор Шулхан Арух и Рамо идут по нему. Рабейну Нисим говорит так. Значит, все-таки я вам скажу вам эти два ответа. Тосафот говорит так. Когда человек освобожден от мицвы, человек, который занят одной мицвой, освобожден от выполнения другой мицвы. Человек, который занят выполнением одной заповеди, освобожден от выполнения другой, это только в случае, если он не может выполнить оба одновременно. А если же он может, тогда это его не освобождает. Когда человек одет, когда на человеке есть филин, есть талит катан, маленький талит, это ему совершенно не мешает дать знаку бедному или делать другие заповеди. Не мешает. Потасафот это его освобождает только в случае, если он не может выполнить обе заповеди вместе. Рабейну Нисим в трактате Сука обсуждает, спрашивает вопросы на Тосафот. Его мнение другое. Его ответ другой. Он говорит, даже если он может выполнить обе заповеди, но ему для этого надо трудиться, Тора его не обязала. когда он занят одной заповедью, Тора его не обязала трудиться, чтобы выполнить другой, ведь он занят одной заповедью. Он отвечает по-другому. Он отвечает так. И написано в Талмуде: «Осейк бе мицва, патур мина мицва». Кто занят одной заповедью, освобожден от выполнения другой. Там не написано «Макаей мицва, патур мина мицва». Кто исполняет одну заповедь, освобожден от исполнения другой. Так, такого правила нет. Есть только одно правило. Кто занят одной заповедью, освобожден от исполнения другой. А кто исполняет заповедь, не освобожден от исполнения другой заповеди. И в данном случае, когда человек имеет на себе тфилин, он исполняет заповедь. Каждую секунду, что человек находится в тфилине, он выполняет заповедь. Он выполняет. Каждую секунду, когда человек идет в талите, он выполняет заповедь. Но он не занят исполнением заповеди. Тора, Парану Тора говорит так. Когда человек занят исполнением одной заповеди, мы его не обязываем идти исполнять другую. А когда человек не занят этим, просто он выполняет заповедь. Это его не освобождает от выполнения другой заповеди. Разница между Тосафот и Раном очень большая. Вот Тосафот, человек освобожден, человек, занятый одной заповедью, освобожден от выполнения другой заповеди, он освобожден только в случае, когда он не имеет возможности выполнить вторую заповедь. А если он имеет возможность, то он обязан выполнять и вторую заповедь. Это по Тосафоту. По Рабину Нисим. Даже если он имеет возможность выполнять вместе с ней вторую. Он освобожден от исполнения второй заповеди, если он должен для этого специально трудиться. А он уже занят первой, он уже больше не обязан. Это мнение Рабейну Нисим. Если он занят первой исполнением одной заповеди, Тора его не обязывает выполнять вторую. В чем таки? Вот Тосафот, это очень понятно. Раз человек занят одной заповедью, которая говорит, не иди делать другую, потому что ты же обе выполнить не можешь. А оставить первую заповедь и заняться второй, это как неуважение к первой заповеди. Это по Тосафот такая линия. Человек занят одной заповедью, он оставит ее делать другую, вторую. Это неуважение. Как бы он оставляет эту заповедь, неуважение к первой заповеди. Написано в Ридбо, что даже если вторая заповедь более важная, он не должен это делать. Неуважение к первой заповеди, которую он начал. Это по Тосафот. Коран, определение тут немножко другое. Даже если ты можешь выполнить, выполняя первые заповеди, выполните вторую, если должен для этого напрячься, трудиться, Тора тебя не обязал. Раз человек занят в исполнении заповеди, Тора его человека не обязала делать вторую заповедь. В чем тут смысл? Смысл этого? Я понимаю так. Рано. Что полноценность действий человека, когда человек делает одно действие. Ты делаешь одну заповедь, делай ее полноценно и наилучшим образом. Если человек должен будет делать и одно, и второе, то каждый из них не совсем полноценный. Поэтому Тора посчитала верным, что когда человек занят исполнением одной заповеди, Тора его тогда не обязала заниматься, не напрячься, заниматься исполнением второй заповеди. Это и есть закон «Аисек бе мицва, патур мина мицва». Кто занят исполнением одной заповеди, освобожден от исполнения второй. А вот теперь давайте перейдем к следующему интересному вопросу. Что будет, если человек занят? Он сидит и учится. А есть какой-то больной, кого надо навестить. Он должен прервать изучение Торы. И есть мицва его навестить, этого больного. Он должен прервать изучение Торы, чтобы выполнить вторую заповедь, помочь больному. И больной не опасно больной. Но надо ему помочь. Он должен прервать изучение Торы для этого или не должен? Открою трактат Моэд Катан. И там в трактате Моэд Катан Гемара это разбирает. Это лист 9Б Моэд Катан. То есть маленький праздник. Маленький праздник – это праздник Хулошо Моэд. Будничные дни праздника. Маленький праздник. Так там на листе 9Б он приводит, что «Одо яд свыбеком и поэлу». В начале страницы. Они сидели и сомневались. Сив написано «Екоро и мипнигим». Это написано в Мишве. Царя Шломо. Написано так. Притчи царя Шломо. Икоро и мипнинин. Говорится про Тору. Тора, она дороже, чем жемчужины. Вехол хафоцехо. Все твои предметы, гаишфово, не могут сравниться с ней. Все твои предметы. Все твои дорогие предметы не могут сравниться с ней. Слышатся, твои предметы не могут сравниться с Торой. Охевцы и Шомай. Небесные предметы. То есть выполнение заповедей. Ишвово приравнивается к ней. Так слышатся. Твои предметы не могут сравниться с Торой. Твои предметы, материальные предметы, не могут сравниться с Торой. А в Охевце Шомай небесные предметы и выполнение, исполнение заповеди могут, да, сравниться с ним. Так слышится. У Ксив. А есть другое место в тех же притчах Соломона. Все предметы не могут сравниться с Торой. Тора выше всех предметов. Да, в Охевце Шомай. Даже небесные предметы Гаишвово не могут с ней сравниться с Торой. Ну, так это противоречие. Тут твои предметы, твоя красивая мебель, твои бриллианты, твои алмазы не могут сравниться с Торой. Это одно предложение. Но предметы небесные, да, сравниваются с ней, приравниваются к ней. А в другом предложении написано, все предметы не могут сравниться с Торой, которая выше всех предметов. Это противоречие. Так Талмуд отвечает так. Кан бе митцва шефшога сейсал еды ахири. Тут речь идет об исполнении заповедей, которые может быть исполнена через кого-то другого. Заповедь, которая может быть исполнена через кого-то другого, она не должна, в таком случае, она не должна отодвинуть учебы Торы, которые один человек, один еврей учит. Пусть кто-то другой сделает эту заповедь, выполнит эту заповедь, а ты продолжай спокойно изучать то. Как ты изучал? Продолжай изучать. Канту мицва в такой заповеди, который не выполняется через других. Через других это не выполнится. Если ты не прервешь изучение Торы, то эта заповедь не будет исполнена. Никто, не, скажем, не пойдет навещать этого больного, и она не будет исполнена. Она не будет исполнена. Тогда прервись и исполни эту заповедь, потому что без тебя это не будет сделано ни через кого. То есть Тору не прерывают из-за заповеди. В каком случае да, можно да, прерывать? Если ты не прервешь изучение Торы, то другой это сделает, не прерывая изучение Торы, продолжая изучать. А если не прервешь изучение Торы, эта заповедь не будет исполнена, то тогда прервешь. И это отвечает нам на противоречие этих двух предложений, двух отрывков в притчах Соломона. То есть вывод такой. Если человек изучает Тору и подворачивается ему какая-то заповедь, исполнение заповеди. Если он не пойдет это делать, кто-то другой это сделает, не прерывая изучение этого. А если никто другой это не сделает, то прерви изучение Торы, займись заповеди, выполнение заповеди. И как Рамбам, переписывая этот закон, говорит, «Беяхзор летамудо», и пусть вернется к своей учебе. Вернется и вернется к своей учебе. Это я прочитал вам кусочек в трактате Хагига. А теперь поднимается вопрос. А я бы сказал, внутреннее противоречие. Есть внутреннее противоречие. С одной стороны, мы говорим, что если есть кто-то другой, то продолжай изучать Тору. То есть изучение Тора, оно важнее. Лучше продолжай изучать Тору, а заповедь есть кто-то другой сделал. А ты продолжай изучать. А если никого нет, тогда прервись и изучай Тору. Как тут написано, что если никого нет, ты должен прерваться, изучать и прервать изучение Торы и исполнить эту заповедь. Правильно? А мы учили, что если человек занят исполнением заповеди, то он не должен прерывать ее для исполнения другой заповеди. Даже если вторая заповедь не важна. Он не должен это делать. Человек занят исполнением одной заповеди. Он не прерывает даже для исполнения другой. А тут мы читаем, что если человек учит Тору, он прерывает ее для исполнения заповеди. Если никто другой ее не сделает. А когда человек занят заповедью, даже если никто и поворачивается вторая заповедь, даже если никто вторую заповедь не сделает, все равно он не должен прерываться. Выходит, то исполнение заповеди, оно строже и важнее, чем изучение Торы, правильно? Тору мы прерываем для исполнения заповеди, а исполнение заповеди. Мы не прерываем для исполнения другой заповеди. Выходит, что исполнение заповеди важнее и строже, важнее, чем и изучение Торы. Поднимается вопрос. Трактате Пия. Первая мишна говорит так. Приводит несколько действий. Когда человек ест от них воды в этом мире, оставшиеся в будущем мире. И в конце написано. Ветауму Тора кнегет кулам. Изучение Торы, оно как все заповеди вместе. То есть изучение Торы, оно важнее. И его ценность больше, чем изучение, чем исполнение заповедей. Ценность изучения Торы, она выше. Так у нас внутреннее противоречие. Мишне в трактате Пия, первая глава, первая мишна, мы читаем. Талмуд Тора кнегет кулам, значит, Талмуд Тора. Исполнение ее выше и важнее. Исполнение заповедей. Это исполнение всех других заповедей. Изучение Торы важнее и выше. А тут мы читаем, что если человек занят исполнением заповеди, он не прерывает ее. Даже для исполнения другой заповеди, даже более важной. Кто занят изучением Торы, да, прерывает. А между прочим, тут мы видим тоже интересное замечание, что тоже не гладко. Так пока выходит, что противоречие, что важнее изучить напряженно учить Тору или выполнять заповедь. С одной стороны, мы читаем в трактате Пия, что изучение Торы равновесно всем другим заповедям вместе взят. Значит, учение Торы важнее. А с другой стороны, исполняющий мицву не должен прерывать для исполнения исполняющий одну заповедь. Не должен прерываться, чтобы исполнять другую заповедь. А изучающий Тору, да, должен прерываться. Тут слышится, что исполнение заповеди на более высоком уровне, чем изучение Торы. Если исполняющий заповедь не прерывается, чтобы исполнить другую заповедь. Изучающий Тору прерывается? А? Противоречие? А? Интересно. В Иерушалме в начале трактата Брахот пишется так. Там Гемара обсуждает мнение Рабби Шимон бен Йохай. Он спрашивает. Так что? Рабби Шимон бен Йохай не признает, что мацики вас и суки вас и слуга. Рабби Шимон бен Йохай, что он не признает это? Конечно, он признает. Тот, кто изучает Тору, приходит время Суккот, так он должен исполнять заповедь о суке, должен взять луга. Должен. Иерушалми это объясняет. Что Рабби Шимон бен Йохай не считает, что галомит, тот, кто учит, это алманас ласот, для того, чтобы делать. Не тот, кто учит, чтобы делать. И так. Иерушалми тут нам дает ответ на это противоречие. Иерушалми говорит так, что учеба Торы Бог так нам велел учить Тору для того, чтобы делать и выполнять то, что Тора велел. И уровень, и высокий уровень Торы – это когда человек учит, а у нас восток, чтобы делать и исполнять заповеди. А не тот, кто учит, чтобы не выполнять, он не выполняет. Иерушалми говорит, острое выражение, лучше бы он не был создан. То есть, выходит, что тут нет противоречий. Если мы спросим, что важнее, и за что Бог заплатит больше в этом мире и в будущем мире, за что? За изучение Торы больше, чем за исполнение заповедей. Но с другой стороны, и настоящее, и полноценное изучение Торы должно быть таким, что это такое изучение, чтобы исполнять то, что то заповеди, что Тора велела. А если бы человек бы не прерывался при изучении Торы для исполнения заповедей, то вышло бы, что его Тора только для учебы, а не для того, чтобы исполнять. Поэтому изначально такие правила, что когда подходит заповедь, что кто-то другой ее не сделает, мы надо прерывать изучение Тора. Потому что Тора, ее важность и величие, она должна быть такой, чтобы это изучение Торы для того, чтобы исполнять и делать то, что Тора написала. Это то, что выходит из Иерушалми. Выходит, что тут нет противоречий. Конечно, если говорить, что наиболее важно, из всех заповедей, это то, что Мишна говорит. Талмуд Тора, кнегед кула. Изучение Торы равновесно всем другим заповедям вместе. Но с другой стороны, Тора дана, чтобы мы ее учили и исполняли. А если бы мы не прерывали изучение Торы для того, чтобы войти в Сукку и выполнить заповедь, и, может быть, даже и строить Сукку, если бы мы не прерывали изучение Торы, чтобы взять Лула в Сукку, так изучение Торы выглядело бы совсем по-другому. Это как изучение не для того, чтобы исполнять. А важность и величие и большая сила изучения Торы, что изучение Торы для того, чтобы исполнять. Теперь нет никакого противоречия. Конечно. Талмуд Тора кнегед кулам. Изучение Торы выше всех остальных. Но с другой стороны, тот, кто изучает Тору, прерывается, чтобы исполнять заповеди, потому что так дана Тора, заповедь изучения Торы, чтобы исполнять. Если бы он не прерывался, то это была бы совсем другая форма Торы. Была бы форма не для того, чтобы исполнять. И вполне это можно понять. Смотрите. Изучает Тору тот, кто изучает. Это у него постоянно. И днем, и ночью. Если бы он не должен был прерываться от изучения Тора или исполнения заповедей, то вышел бы, что он только учил и не выполнял заповеди. Тора не так хочет. Исполняющий заповеди, он исполняет какую-то заповедь. И для важности исполнения заповеди Тора установила, что он не прерывается для исполнения другой. А при изучении Торы, Тора дана. И можно, и надо ее изучать. И днем, и ночью. Если бы кто-то не прерывался, он бы только изучал Тору. А с другой стороны, заповедь изучение Тора, она очень великая. То, что человек изучает Тору, это самая большая заслуга и самая самая заповедь, как говорится, наивысшего ранга. Никакого тут противоречия нет. Как я уже это сказал, изучение Торы самое высокое. Но с другой стороны, Тора так установила, что изучение Торы прерывает для исполнения заповеди, а исполнение заповеди нет. Хотя изучение Торы выше, чем исполнение заповеди. Как мы говорили, тому Тора гнает кувал свет на всем. Потому что иначе была бы Тора другой формы. Тора должна быть, чтобы выполнять. Гемара Евамот говорит. Колой мер Элиала Тора. Кто говорит, не только Тора. Гамторы. Только Тора, а не исполнение заповеди. Гамторы. Тора, она, чтобы учить и выполнять то, что ты учишь. И это величие Торы, и это та форма Торы, которую Бог нам дал. Поэтому тут нет никакого противоречия. И, между прочим, это видно из самого этого закона. Когда он прерывается от изучения Торы? Когда? Когда, если он это не сделает, если он не прервется, то заповедь не будет исполнена. А если заповедь будет исполнена кем-то другим, что он должен делать? Пусть кто-то выполнит ту заповедь и продолжает изучать. Почему не изучай Тору? Потому что подумай, ты сделаешь более... Изучение Тора – это выше всего другого. Поскольку ты можешь изучать Тору, а заповедь будет сделана кем-то другим, продолжай изучать Тору. Это то, что я хотел сказать. Есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Спасибо огромное, Рабин Цион. Есть вопрос у нашей участницы Оры. Она спрашивает, есть ли разница в подходе к важности, очередности исполнения противоречивых заповедей для женщин и мужчин? То есть одинаково ли это работает для мужчин и женщин?
Не совсем понимаю. Послушайте. У женщин, как известно, есть заповеди многие, что они обязаны. И есть заповеди, в которых женщины даже центральные. С другой стороны, заповеди, связанные со временем. Люлав, шофар, шма, женщины не обязаны. И заповедь изучения Торы, Тора возложила на мужчину и не обязала в этом женщин. Поэтому это обсуждение для женщин насчет соотношения заповедей, исполнения заповедей, изучения Торы не актуально. Они же не обязаны в изучении Торы. Они обязаны изучать свои заповеди. Хорошо, важно, чтобы они изучали Тору, знали, какое поведение по Торе, знали законы, которые актуальны и так далее. Но заповеди, как постоянное изучение Торы, которое возможно на мужчин, на женщин нет. С другой стороны, когда жена помогает мужу в изучении Торы и пробуждает детей, что своих сыновей, чтобы они изучали Тору, у нее есть очень большая заслуга, как Гемара об этом говорит.
Рабин Цион?
Да.
Спасибо большое. Тут еще есть вопрос от Андрея. Он благодарит за урок и спрашивает, вот для начинающих людей, что более важно, понимать смысл заповедей или начать выполнять, а потом уже учить суть заповеди?
Смотрите, конечно, само исполнение заповедей несравнимо важнее, чем понимание ее содержания. Я вас спрашиваю, как вы скажете, солдат, который на войне, его научили технически, как пользоваться оружием, а как это внутри работает и почему, не объяснили. Что важнее, узнать причины, почему надо именно так делать а не по-другому, или то, что он пользуется оружием как надо. Что важнее? Конечно, что он пользуется оружием как надо. Конечно, исполнение заповеди важнее. На первом месте.
Спасибо огромное, Рабин Цион. И вопрос такой. А если человек сидит, учит Тору, подходит жена и просит помочь ей с ребенком. Но я, в принципе, понимаю и знаю, что она и сама справится. Должен ли я отвлекаться для этого?
Смотрите, вы задаете очень тонкий и конкретный вопрос. Вопрос же, кроме всего прочего, вопрос, кто спрашивает, муж или жена, и какие их отношения и так далее. Если бы спросила жена, я бы ей сказал, лучше, чтобы твой муж продолжал учиться, а ты постарайся справиться с этим. Если спрашивает муж, вопрос, насколько это относится к шалом-байту, как и что. Хорошо, чтобы и муж, и жена оба знали важность заповеди изучения Торы. А дальше это уже тут на ваш вопрос ответить однозначно невозможно.
Спасибо огромное, Рабин Цион. Если можно, тут есть вопрос, родственный нашей теме, но так вопрос такой от Рафаэля. Во время молитвы, например, утренней, можно ли отвлечься, чтобы дать сдаку, когда подходит и просит?
Что значит во время молитвы? Какой момент?
Я думаю, здесь не написано, но я думаю, что это дом Амиды, иначе мы знаем, что нельзя.
Еще раз, я вам скажу. Давайте скажем так. Я уже сказал, что в момент, когда человек одевает тфилин или одевает талит, он освобожден дать сдаку. Теперь так. В момент, когда человек стоит амида, ему нельзя это делать. Во время чтения первой главы Шма, до увишорехо, он не должен даже делать какие-то движения или намеки. В остальное время молитвы тут принято, что дают сдаку. Принято, что дают. Обязаны ли дать сдаку? Или человек говорит, я занят молитвой, и я судьба мицва занят мицвой, я не знаю. Может быть, может так оно и есть, но принято давать. А во время первой главы Шма, и во время Амида, или во время, когда отвечает душа, нельзя делать что-то другое.
Спасибо огромное, Рабин Цион. Я надеюсь, Рафаэль получил свой ответ, потому что он уточнял как раз по поводу, вот сейчас пишет по поводу Шма. Спасибо большое. Рабин Цион, такой вопрос. Непростой. Если я сейчас разговариваю с еще не соблюдающим человеком и привлекаю его к соблюдению заповедей, и я понимаю, что для него это сейчас очень важно, но дело в том, что у меня приходит время для минхи, я должен молиться. Я имею право задержаться ради него или я должен его оставить, но есть риск, что наш... беседа прервется, и мы уже не сможем вернуться к той же доверительности.
Смотрите, это вопрос тоже более зависит от обстановки и от случая. У папы с отцом бывали случаи, что он был с людьми и с учениками, учился, и из-за этого он должен был молиться бехиду. Были такие случаи. Вопрос от частной обстановки, от важности. Трудно тут сказать однозначный вопрос, всегда да или всегда нет.
Спасибо огромное, Рабин Цион. Я предлагаю с нашим слушателем присоединиться, для тех, кто хочет еще спросить. У вас есть уникальная возможность, буквально несколько минут, как раз для задать вопросы Раву. Рабин Цион, есть какие-то, может быть, еще примеры, когда человек, занимающийся заповедью,
свободен от другой заповедью, кроме изучения Торы?
Смотри, очень много примеров. Вот даже насчет исполнения заповеди Суки. Человек едет кого-то выкупить из плена. Человек едет в ешиву учить Тору. Так он освобожден по дороге от суки. Так, например, писец, который пишет тфилин для того, чтобы было для людей тфилин. Смотрите, сейчас, я не знаю, может быть, есть достаточно. И писец пишет часто. Смотрите, тут есть и мицва, и работа, для, чтобы заработать на жизнь. Если действительно это не нужно, человек находится в таком месте, где нужно для тфилина паршиот, кому-то нужно, и он собирается, скажем, поехать в то место, где он не может найти тфилин, ему это нужно, и он пишет, так он, если это нужно, и он пишет, как говорится, все время, он может быть освобожден, а чтение шма в этот момент, например, молитвы. Это один из примеров. Могут быть много примеров.
Спасибо огромное, Рабин Цион. Тут вопрос от Валерия. Заповедь возлюбить Всевышнего всем сердцем и всеми силами. И заповедь учить Тору. Можно ли сказать, что эти заповеди равноценны?
Смотрите, заповедь любви, она очень важная заповедь. И каждый из нас должен над этим работать. А как бы тут, что тут мерить? Между прочим, у Рамбама в книге заповеди его пишет, один, ведь чтобы любить Бога, как говорят, сердцу не прикажешь. Над этим надо работать. И на это надо отдавать энергию и время. Рамбам в книге заповеди пишет из путей, как прийти любви к Богу. Когда человек будет изучать Тору, он придет глубоко напряженно изучать Тору и увидит величие Торы. Это приведет его к любви к Богу. Так пишет Рамбам в своей книге «Заповедь». Поэтому я не вижу тут противопоставления одного другому или сравнения. А вообще написано, что, конечно, любовь к Богу – очень важная заповедь. И это основа для, как говорится, всего организма человека в исполнении заповедей. Когда человек имеет любовь к Богу, он выполняет заповеди со всей любовью, со всей энергией. Очень важно. Но это не... Я не вижу тут сопоставления или противоречия.
Спасибо огромное за ответ. Вопрос Люба задает. Если человек работает, и он привык в перерыве работы читать утреннюю молитву, но иногда работа не позволяет ему это сделать. Важно ли во время работы женщине читать утреннюю молитву? Вот как в перерыве у нее.
Не совсем понял вопрос.
У нее во время перерыва на работе у Любы есть возможность прочитать утреннюю молитву. Но иногда такой возможности нет. Важно ли женщине в данном случае пропустить работу и помолиться, или самой сделать себе перерыв, или продолжать работать?
Смотрите, по закону обязанности женщины в молитве, хорошо было бы, что она прочитала Амида, это наиболее важное. Амида не занимает много времени. Для большинства людей 4-5-6 минут. Амида. Это не обязательно теперь. Я не думаю, что такая большая, так много времени.
Спасибо большое, Робин Цион. Есть, наверное, еще буквально один-два вопроса у нас на это есть время. Диана спрашивает. Пожалуйста. Она спрашивает так, Диана. Если мой муж не успевает пройти недельную главу за неделю, хотя занимается по 2 часа в день.
Занимается недельной главой?
Я думаю, я так понимаю, из контекста вопроса да. Видимо, читает на иврите, хотя ему это тяжело. Но что он должен изучать на следующей неделе? Продолжать начатую главу или новую недельную главу?
Смотрите, я не знаю, есть ли того, что он будет изучать, он сможет восполнить хорошо. А если нет, то, наверное, пусть начнет новое. То, наверное, это вопрос, что, как сделать. Может, иногда хорошо, один раз хорошо проучить. Но мне немножко непонятно. Если это 2 часа каждый день, можно вполне успеть. Может, не успеть достаточно глубоко и основательно со всеми комментаторами. Но, может быть, действительно постараться изучить основное, сам текстуры, может быть, раньше немножко, но успеть. Стараться так организовать изучение Торы, чтобы успеть какую-то часть изучить более глубоко, какую-то часть менее глубоко, но так организовать время изучения недельной главы, чтобы успеть за неделю. Это, кажется, это наиболее естественный подход.
Спасибо огромное. Да. Диана уточняет, что муж изучает это с комментарием Раши, поэтому так долго.
Может, смотрите, вопрос, как изучать комментарии нашего ребенка или как. Но все-таки само изучение, само чтение недельной главы все-таки важнее даже, чем изучение Саши. Само чтение и знание. Может, как-то надо конкретно понять, как это происходит. И как можно найти путь, чтобы успеть пройти.